Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напомню, что в этой студии у нас сегодня священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук. Мы пытаемся разобраться о том, что такое учение о спасении в христианстве, о каком вообще, в принципе, спасении души идет речь, и что, мне бы очень хотелось, чтобы мы во второй части программы с вами коснулись вопроса, что вообще, в принципе, происходит с душой в тот момент, когда человек пересекает вот этот самый порог, который называется концом жизни, и который, про который вы в первой части программы уже сказали, что, собственно, все основное начинается за этой чертой, а наша жизнь здесь – это такая своего рода подготовка. У нас есть заповеди, у нас есть учение о спасении, у нас есть святые отцы и много что еще у нас есть, но у нас есть при этом еще наша жизнь, которая наполнена огромным количеством сложностей, проблем, и не каждую минуту, думаю, мы, даже пытаясь соотносить себя с христианством, в нашей жизни думаем о Христе. И не всегда получается вести себя так, как сказано в этих самых заповедях. И что тогда, и как с этим быть? Вот про заповедь о почитании родителей мы с вами кратко поговорили. Есть заповедь о... Ну, я не знаю, о том, что там «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Эту заповедь можно прочитать еще и по-другому, что когда нам чего-то очень сильно хочется, мы таким образом, ну, фактически, там, находясь, я не знаю, когда там, очень хочется новую машину, очень хочется жилье, очень хочется что-то там еще, в погоне за своими вот этими самыми хотелками, мы не замечаем, как порой они для нас становятся на первом месте в плане иерархии наших целей и задач в нашей жизни. И тогда получается, что мы нарушаем эту заповедь. И тогда получается, что вот где здесь, как, вот понимаете, как нам со всеми этими нашими хотелками применить в нашей жизни то высокое учение о спасении, о котором вы говорите?
Вот как раз сама жизнь, она и обращает наше внимание на то, что достижение, реализация, воплощение наших хотелок в жизни приносит человеку ущерб, приносит человеку урон. И на определенном этапе человек это понимает.
Но это значит, что ни к чему не надо стремиться?
Это значит не это. Это значит, что у человека должна быть правильная система ценностей. Это означает то, что на первом месте в жизни человека должен быть Господь. Все остальное... Все те задачи, которые возникают в жизни человека, несомненно, имеют место. Мы говорим и о семье, мы говорим о профессиональной деятельности и так далее. Осуществляется с целью угождения Богу и ближнему. То есть человек призывается быть свободным от плодов своих дел. Он живет для Бога, он служит для Бога и ближнего, не для себя.
Чтобы не впадать в зависимость,
чтобы не впадать в зависимость от ложных идолов, от кумиров, от богов. Он живет для Бога. Именно идя таким путем, человек обретает полноту жизни, и человек обретает вечность.
А что значит жить для Бога? Вот хорошо, вот в практической плоскости жить для Бога — это как?
Жить для Бога — это жить с Богом. Это именно тот путь, который открывается человеку во Христе. Это именно тот путь, который открывается человеку в таинствах, в благодати Божией, в божественной энергии, которая является не каким-то философским, диалектическим понятием, а объективной реальностью.
В объективной реальности как это выглядит?
В объективной реальности это выглядит, когда человек следит за чистотой своего сердца, когда он приходит в храм Божий, приобщается святых тела и крови Христовых, когда он участвует в церковных таинствах в целом, и главным из которых является таинство Евхаристии, человек наполняет себя благодатью Божией.
А почему тогда есть люди, которые ходят в храм, наполняются благодатью, или не знаю, там, как это происходит, но при этом ведут себя абсолютно порой не по-христиански? И наоборот, люди, которые в храм не ходят, являются собой образец какого-то такого жертвенного, знаете, служения ближним, которые спасают деток больных и так далее. Как тогда это объяснить?
Это объяснить греховной поврежденностью человека, желанием, стремлением быть с Богом или отсутствием этого стремления. Было бы неправильным давать оценку о человеке вырывая его из контекста жизни. Так же, как было бы неправильно судить о том благоразумном разбойнике, который, как мы знаем, спасся на кресте, будучи распятым вместе со Христом. И, с другой стороны, конечно, также было бы, наверное, не совсем правильно допускать покаяние, не имеющая предыстории под собой, ведь то состояние сердца, то состояние ума этого благоразумного разбойника, вероятно, было тоже не случайным, а являлось следствием целого жизненного пути, целой жизненной драмы со своими ошибками, со своими достижениями, заблуждениями, слабостями, что в результате и привело к тому глубочайшему покаянию, которое явилось основанием для спасения, и чего мы не находим в ситуации другого разбойника, который оказался тоже в не менее драматичной ситуации. Сама жизнь человека показывает его интенцию, его намерение, его стремление. Не случайно Господь обращает наше внимание на то, что последние будут первыми, и первые будут последними. Без падения не может быть покаяния. Без ошибок не может быть осознания бессмысленности, тяжести и серости жизни без Бога.
Отец Георгий, ну вот смотрите, давайте попробуем на конкретном примере разобраться. Кто-то из близких уходит в мир иной. И в христианстве есть учение о спасении души, есть учение о том, что там, за этой чертой, все только начинается, что все, что происходит здесь с нами, не заканчивается в этом мире, что насколько мы готовы окажемся к тому, чтобы продолжать общение с Богом там, настолько, соответственно, мы там в этом состоянии будем пребывать. То есть все, опять же, там Царство Божие, оно внутри нас, ад, он тоже внутри нас, и мы, в общем-то, ответственны за то, что внутри, какой у нас там внутри состояние. Вот кто-то из близких уходит в мир иной. Мы остаемся здесь. Мы плачем, переживаем, очень горюем о том, что это произошло. Что в этот момент происходит с человеческой душой? Что мы можем сделать для того, чтобы человеку там попытаться помочь? Вот давайте там от наших, не знаю, таких богословских высот попытаемся спуститься и посмотреть на конкретную практическую ситуацию, хотя здесь тоже без богословия не обойтись, но это та боль, которая знакома, я думаю, каждому из нас. И когда вообще бывает, что непонятно, что же можно сделать, как вот, что, а что теперь и что дальше, как это работает, как в данном случае вот это христианское учение о спасении души проявляется в жизни того, кто уже не с нами, и в жизни нас, которые продолжают жить здесь, на земле.
В такой ситуации было бы правильным всей своей жизнью свидетельствовать о том стремлении к Богу, которое имело место в жизни ушедшего человека, если такое стремление действительно имело место. Проще говоря, нужно совершать евангельские добродетели в память об этом человеке. Человека физически нету, а его дело живет. Человека физически нету, а инерция, шлейф добрых дел остается и продолжает менять мир, продолжает то дело, в частности, которому призван каждый из тех, кто приходит в этот мир, к делу соработничества с Богом, сотворчеству, к делу изменения этого мира через изменение своего внутреннего мира. И вот когда человек уже не может изменять свой внутренний мир для того, чтобы изменять мир внешний, мы помогаем ему делать это. Мы как бы делаем за него. Вот почему Церковь обращает внимание на необходимость совершения милостыни, добродетели в память об ушедшем человеке. Конечно же, помимо добрых дел, помимо инерции, шлейфа добрых дел, также необходима наша молитва. Это и литургийное поминовение, и келейная, домашняя молитва о близком нам человеке, потому что здесь происходит тайное единство Церкви, ведь в молитве мы становимся как никогда близки и с Богом, и с нашими ближними, как живыми, так и усопшими.
Вот теперь я начинаю более-менее понимать. Значит, если речь идет о том, что мы своими делами, поступками можем повлиять на, не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь тех, кто уже не с нами, на жизнь души того человека, который был нам близок, дорог, то тогда есть взаимосвязь между тем, что называется спасением, и тем, как мы живем, проживаем нашу собственную жизнь. И, может быть, тогда в этом смысле и можно понять, что такое жизнь с Богом, о которой вы сказали выше, как она выглядит в практической плоскости. Вот эти самые, ну, добрые дела, что ли, которые помогают расширять свой внутренний мир или, ну, накачивать мышцы души, простите, я снова возвращаюсь к этому выражению, потому что оно мне кажется все-таки точным. Не только мышцы тела, но и мышцы души имеют значение.
Несомненно, но опять-таки без Бога мы не можем заниматься саморазвитием, мы не можем заниматься самодисциплиной, потому что человек ограничен, человек слишком внутренне слаб, и мы уже об этом говорили. И одно из проявлений любви Творца к своему творению состоит в том, что Бог стал как никогда доступным для человека, чтобы у человека были средства помочь себе. Я говорю о Боговоплощении. Бог становится человеком, чтобы человек мог стать Богом. Эту формулу мы встречаем уже, пожалуй, начиная с IV века, да даже раньше, и святитель Ириней Лионский об этом говорил во II веке, обращая внимание на ту тайну, которая произошла, я имею в виду Боговоплощение. Именно связь с Богом наполняет человека той силой, которая позволяет человеку меняться внутренне. Именно меняясь внутренне, человек раскрывает подобие Божие. Это та задача, которая призван каждый из нас. Но это в каком-то смысле является тем недостижимым идеалом, той перспективой, к которой должен стремиться каждый из нас. Но с другой стороны, совершенно является не случайным, что все мы разные. Ведь у каждого, помимо одной общей цели, есть разные задачи, которые ведут человека к этой общей цели. Я имею в виду те особенности, имеющие место в нашей жизни. Не все могут быть врачами, не все могут быть учителями, не все могут быть военными, не все могут быть священниками. В каждый человек содержит в себе определенную совокупность качеств, которые позволяют ему реализовать себя в определенной степени максимально именно здесь, на земле. То есть каждый из нас призван к самореализации в максимальной полноте, что, опять-таки, возможно достичь только с Богом, только в той благодати, в той энергии, которая нам сообщается в церковных таинствах.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Георгий Думби, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим о том, что такое учение о спасении, которое есть в христианстве, и какое отношение все это имеет к нам, простым смертным. Отец Георгий, ну, что касается... Вы все время в разговоре ссылаетесь на святых отцов, но вот что касается, опять же, нашей простой здесь земной жизни, получается, что перспективы, они, в общем-то, для всех очень похожи. Человек может, оказавшись там, за чертой вот этой нашей земной жизни, оказаться там рядом с Богом, может рядом с Богом не оказаться. Но если он там не окажется, это не потому, что его там куда-то низвергли, Господь его не хочет видеть рядом, а потому что он сам, получается, не научился Бога в своей жизни видеть. Я правильно понимаю?
Одним из проявлений Творца к своему творению состоит в том, что Бог наделил нас свободой. Именно свобода позволяет человеку осуществить, реализовать свое желание быть с Богом или не быть с Ним. Если мы будем говорить о животных, то мы поймем, что в мире животных нет такого понятия, как грех, потому что животное полностью детерминировано своими инстинктами.
Ну, потребности в Боге у животных тоже нет. Это тоже важное отличие.
В том-то и дело, что у животных нет потребности к Богу, и у них нет такого понятия, как грех, как сила, которая отдаляет животного от Бога, у человека есть, потому что у человека есть свобода. Именно свобода позволяет человеку как некая потенция либо стремиться к Богу, либо делать вид, что его не существует. Потому что для человека признать отсутствие Бога как объективной реальности на самом деле является достаточно сильным поступком, решением его жизни. Потому что вся природа, весь внутренний мир свидетельствует об этом. В частности, я говорю о совести, которая, конечно, может реформироваться, которая может искажаться, которая может ослабевать на том либо ином этапе жизни человека. Но она всегда есть. И она свидетельствует о присутствии Бога в жизни человека. Не случайно совесть называют голосом Божьим в сердце человека. И действительно, свобода позволяет реализовать человеку желание быть с Богом. Только в свободе мы можем любить. Вне свободы не может быть любви. Богу угодно, чтобы человек был счастлив. А счастье становится доступным только при наличии свободы, которая позволяет реализовать стремление человека к Богу.
Отец Георгий, а можно я вам личный вопрос задам? Вы ученый, вы кандидат юридических наук, и у вас голова ученого. Вы рассуждаете, раскладываете все по полочкам, все четко, ясно, понятно. Но как в вашей жизни произошла вот эта встреча с Богом? Как произошло вот это становление на путь, о котором вы сегодня в течение программы уже неоднократно упоминали, на путь ко Христу? Как это происходит с теми людьми, у которых в голове все ясно, четко, структурировано, причинно-следственные связи все разобраны по полочкам?
Я отношусь к категории тех людей, которые, наверное, с самого раннего возраста верят в Бога. Верят, и этим удовлетворяются, не зная о том, что быть с Богом можно гораздо ближе, чем это может показаться на первый взгляд. И вот осознание этого, встреча с этой реальностью в моей жизни произошла именно тогда, когда я стал участвовать в церковных таинствах. Только после того, когда я принял святое крещение, стал регулярно причащаться.
А сколько лет вам было?
22 года.
То есть вы уже были взрослый человек, закончивший институт?
Да. Да, при том, что именно и до святого крещения я верил в Бога и в Сына Божьего, в Бога воплощения, но именно участие в церковных таинствах раскрыло для меня ту глубину, ту полноту богообщения, которая возможна только в церкви. И я искренне убежден в том, что полнота богообщения возможна только теми средствами, которые для нас открывает церковь.
А что изменилось в вашем мироощущении? Почему вот именно вы, почему вы так настаиваете на том, что нужно обязательно в церковной жизни принимать участие, в таинствах обязательно принимать участие? Что по вашему личному опыту принципиально изменилось у вас? Если, конечно, я могу такой вопрос задать.
Да, я приобрел духовный стержень, платформу, духовный фундамент, который позволяет преодолеть все эти испытания, все эти трудности, которые имеют место в жизни каждого человека. И моя жизнь и являлась, и является не исключением. Человек, приобщившийся Христа, обретает то целомудрие, о котором мы говорили, внутреннюю полноту, внутреннюю недвойственность, внутреннюю целостность, которая позволяет оставаться именно личностью, а не вместилищем некоторых разных персоналей, в которых иногда трудно разобраться и понять, какая из них является доминирующей на том либо ином этапе.
Ну, что касается персоналей, вы знаете, может быть, конечно, можно это объяснить тем, что внутри каждого из нас есть разные желания, разные, не знаю, какие-то вещи, которые на нас оказывают влияние, и не всегда бывает просто разобраться, что в жизни самое главное, что первостепенное. А потом, хоп, и из жизни уходит близкий человек. И ты понимаешь, что то время, которое было посвящено, там, слишком было посвящено, например, работе, можно было посвятить этому близкому человеку. И что вот это самое главное в жизни, его уже не вернешь. Но можно попытаться что-то сделать еще для других. О таких вещах идет речь, о таком целомудрии, о такой вот этой внутренней целостности. Или я неправильно понимаю вашу мысль?
Наверное, здесь лучше сказать о внутренней свободе. О внутренней свободе от тех сил, от тех, наверное, такое понятие, как грех, оно не чуждо никому, если человек искренен в своем сердце. И вот как раз церковь, как раз таинство и Христос позволяет обрести в определенной степени свободу от этих сил, от этих влияний изнутри, от той силы греха, которая живет в каждом человеке абсолютно и мешает человеку жить, мешает жить ему полно, мешает жить ему свободно. Потеря близкого, лишение, уход близкого человека из нашей жизни, несомненно, это трагедия, несомненно, это боль. Но согласитесь, это прежде всего боль, если можно так выразиться, эгоистичная. Почему? Потому что если этот человек жил для Бога, если он жил Богом, то для него это состояние вполне нормально. Ни для кого не является секретом то, что мы приходим в этот мир для того, чтобы в перспективе из него уйти. Это этап, это подготовка, это тот процесс, период эволюции, пожалуй, которому призван каждый из нас. Но не каждый к нему относится ответственно, не каждый старается реализовать эту жизнь с тем расчетом, чтобы обрести еще больше полноту в жизни грядущей. О жизни грядущей трудно говорить. И на это обращал внимание и апостол Павел, и церковь, и мы, потому что действительно та тайна, которая открывается за границей смерти, не может быть в определенной степени постигнута нами здесь, на сейчас, на земле, именно в этом состоянии. Но отчасти мы уже можем быть сопричастны и в этом мире, если мы следим за чистотой своего сердца, если мы пытаемся обрести свободу от греха, если мы пытаемся себя наполнить благодатью Божией, если мы пытаемся жить чисто в том смысле, что не наполняя свое сердце ложными кумирами, ложными идеалами, ложными целями и задачами.
Вы такую идеальную картинку описываете. Я вот думаю, ну а как вот в нашем мире все-таки, где человеческое сердце, понимаете, как говорил, помните Достоевского, дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей, вот в этой ситуации, где внутри там может быть наш собственный эгоизм, может быть наша гордыня, может быть обиды, я не знаю, на людей, которые пишут какие-то кляузы, могут быть... Собственно, да будут и эти люди, которые пишут кляузы, будут и те, которые завидуют нам, будут и те, которые в нас видят некое воплощение того, что им мешает жить. Вот в этом во всем, как сохранять внутри сердечную чистоту, о которой вы говорите, и как людям, которые, например, испытывают зависть, уйти от этого состояния, а люди, которые чувствуют, что им завидуют, не испытывать досады на тех, кто причиняет им вот это беспокойство.
Да, надо начать с себя, потому что та реальность, которая является актуальной, пожалуй, наверное, для большинства из нас, является отражением нашего внутреннего мира. Нас окружают, как правило, те люди, которые относятся к нам так, как относимся мы к ним. Но мы не всегда готовы признать это. И вот как раз эти острые углы, эти шероховатости и позволяют нам понять это, увидеть это. Нужно измениться самому, чтобы изменился мир вокруг нас. И это работает, это опыт церкви. Мы сами создаем ту реальность, в которой находимся. И было бы неправильным понимать, будто бы какая-то злая воля, обстоятельства поместили в нас в неблагоприятные условия и так далее. Но Господь дает нам силы, дает нам возможности, изменяя свой внутренний мир, менять внешний мир. И здесь вопрос в другом. Готовы ли мы пойти на это? Или нам проще прятаться за грехами других людей и считать себя обиженными, виноватыми, немощными и так далее?
В таком случае все упирается снова в эту формулу, которую очень хорошо и просто озвучил преподобный Серафим: если измени себя, и вокруг тебя спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. То есть измени себя, и тогда
увидишь, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. Да, именно об этом говорил преподобный Серафим, о наполнении своего сердца Богом, его божественными энергиями, изменении себя, ибо человек — это клетка этого мира. из нас состоит мир. И меняя себя, мы меняем мир. К этому мы призваны.
Спасибо вам за этот разговор. Напомню, в студии Светлого радио в программе «Светлый вечер» сегодня был священник Георгий Думбе, клирик храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, кандидат юридических наук. И говорили мы о том, что такое учение о спасении в христианстве, какое отношение, как это все проявляется, как это работает в нашей простой земной жизни. Такие вот высокие материи. В студии была Алла Митрофанова. Спасибо вам. До свидания.
Спасибо, Алла, за ваши вопросы. Дорогие радиослушатели, благословение Господне на вас, и благотерпение Божие пребудет со всеми нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».